Я сегодня хотел бы говорить с вами о простой и очень важной, на мой взгляд, теме. Дело в том, что каждый из вас сейчас находится в том периоде, когда вы полны всяких мечтаний. У вас сейчас много вопросов, которые вы решаете. Вопросы, связанные с будущим. Может быть, это карьера. Может быть, это куда идти учиться. Может быть, вы мечтаете о том, какой будет ваша семья, какой будет тот парень, который станет вашим мужем, или та девушка, которая станет вашей женой, какими будут ваши дети и так далее. Вообще, ваше представление о том, что из себя представляет жизнь, какой она будет. И когда мы говорим о этом, то мы сталкиваемся с разными явлениями. Люди склонны, одна категория людей, они склонны think big, то есть мечтать о чем-то очень большом, очень великом. И есть другая категория людей, которые просто живут, и им все до лампочки, как говорят. Знаете, что такое до лампочки? То есть абсолютно все равно. К сожалению, сейчас я встречаюсь все больше и больше с такой категорией людей. И то, о чем я сейчас буду говорить, или сегодня буду говорить, это будет касаться как одной категории, так и другой категории людей. Вы сейчас находитесь в том отрезке жизни, когда впереди у вас еще очень много, и от того, каким будет ваш подход сейчас к тому, что впереди, в огромной степени будет зависеть то, что будет дальше. Я назвал свою проповедь «Величие в простоте». Причина этого в следующем. Дело в том, что когда мы смотрим на жизнь, вот вы смотрите на окружающий вас мир, нам заметно только, мы обращаем внимание чаще всего только на выдающихся людей. Вот скажите, в истории жило очень много самых разных людей, но мы знаем о единицах. Миллионы людей жили во время Юлия Цезаря. Миллионы людей жили там во время Лютера или во время Кальвина. Но неизвестны эти люди, эти жизни, как они жили, что там с ними происходило. И поэтому вот эти наиболее выдающиеся люди, то есть они говорили в истории, их показывают по телевизору сегодня, про них в книгах написано, кто-то о них говорит, то есть они привлекают внимание к себе. И поэтому мы привыкли ориентироваться на таких особо выдающихся людей. Заметьте, что очень интересно, что особо выдающимися становятся далеко не все. Нужно признать этот факт, что да, вот много людей мечтают стать какими-то, они ориентируются на этих выдающихся людей, а становятся такими единицы. И в процессе этого многие люди разочаровываются. В процессе этого многие люди, они по-русски говорят, ломают дрова. То есть они делают то, что создает им дополнительные проблемы в жизни. Желая хорошего, ориентируясь на что-то big, на что-то такое значимое в своей жизни. Так вот, для того, чтобы мы могли немножко точнее ориентироваться в жизни, я хотел бы поговорить с вами о нескольких выдающихся людях Священного Писания. Для того, чтобы научиться взять урок от них, я хотел бы, до того, как я буду о них говорить, я хотел бы немножко вернуться к этой песне, которую пели только сейчас. Песня о благодати. Дело в том, что когда мы говорим о сущности христианства или сущности христианской жизни, сущность христианской жизни в огромной степени связана с тем, насколько мы понимаем благодать и насколько мы живем благодатью. Что такое благодать? Кто может сказать? Что такое grace? Если вам там не перевели еще. Пожалуйста, кто может сказать, что такое благодать? Вот мы поем grace unmeasured. Okay, what is it? Okay, то, что мы не заслужим. Немножко точнее еще. Что такое благодать? Ну, давайте мы русским языком займемся. Русский язык, русское слово «благодать». Вы понимаете, это состоит из двух частей. Благо. Что такое благо? Это что-то хорошее, да? И второе слово «дать» означает, что что-то хорошее дали. То, что сказал Виталик, здесь нужно еще добавить одну вещь. Дали незаслуженно. Вот это благодать. Теперь, когда мы говорим о том, что наша жизнь grace, grace, это означает, что если вы исповедуете благодать, вы знаете, что все самое хорошее придет в вашу жизнь. Незаслуженно вами. Придет в вашу жизнь как благо, которое мы можем получить от Бога только. И вот этот майндсет, я удивляюсь, как он уживается у многих людей. Они могут петь «Grace, grace», но практически жить как «self-self». Одновременно уживаются эти вещи в сознании людей. И поэтому многие люди, они, исповедуя «Grace», они так и не понимают, каким же образом благодать может стать действительно благословением. Окей, несколько личностей из Ветхого и Нового Завета мы посмотрим, и потом мы поговорим о принципах, вспоминая о них или, может быть, касаясь этих личностей. Начнем мы по порядку с конца истории, вот туда, или с начала истории. Начнем с Иосифа. Иосиф был молодым человеком, который, в принципе, никогда не мечтал стать премьер-министром Египта. Вы можете себе представить, да, когда этот парнишка рос, когда он был подростком, а когда он пошел к своим братьям, ему было, кто помнит, сколько лет? Кто может сказать, сколько? 17 лет ему было. Кто-то там уже сказал, но он не признался. То есть он, этот молодой человек, ему было 17 лет, и он, конечно же, никогда не мог предполагать, что он будет премьер-министром Египта. Если бы он думал о том, я буду премьер-министром Египта, ну, ему бы сказали, ну, какой-то немножко с приветом, парень, ты же вообще даже не в Египте живешь. Ты же совсем далеко, если это совсем не из той оперы, как говорят. Что происходит с этим человеком? Он качественно делал все то, что он мог, в тех обстоятельствах, которые Бог его ставил. А обстоятельства были далеко не лучшими. И вот посмотрите, как грейс работает. Часто нам непонятно это. Смотрите, он приходит к своим братьям, его отец послал, он приходит в то место, их нет. Если вы помните эту историю, приходит в то место, где они пасли стада. Отец послал его, чтобы он пришел, он проведал их и принес там пищи. Он приходит, их нет, он начинает их искать. То есть он качественно делает то, что он делает. Он не останавливается на том, что прийти теперь, как многие бы сегодняшние молодые люди сделали. Они бы пришли к отцу и сказали, папа ходил? Нету. Все сделал. Такие люди великими не становятся. Великими становятся те, кто качественно делает то, что они делают. Он ищет, он задает вопрос, он спрашивает у человека, и вот тот его посылает. А вот они там, я слышал, они пошли туда. И он проделывает еще огромный путь, находит этих братьев. И, как я уже сказал, его путь был далеко не легкий. А они, оказывается, замышляют против него зло, они его бросают в ров сначала, потом продают в рабство. И начинается его путешествие дальнейшее, и он... В конце концов, он просто везде делает правильно, качественно то, что он делает, и в конце концов становится премьер-министром. Кто сделал его премьер-министром? Грейс. Бог сделал. То есть вот это очень хорошая картина. Это не потому, что Иосиф, он так усиленно добивался, чтобы стать великим. Совершенно нет. Он просто делал то, что он должен был делать. И Бог использовал его простоту для того, чтобы сделать его великим. И несколько раз он становился великим. Помните, в доме Потифара, и потом дальше, когда он даже в тюрьме был, и там даже он стал выше всех остальных. Следующий человек – Моисей. Моисей имел шанс мечтать стать, может быть, ну, каким-то, я не знаю, мог ли он стать фараоном, так как он был adopted son. То есть он был приемный сын дочери фараоновой, и там, скорее всего, были какие-то другие сыновья фараона, которые стояли инлайн, там в очереди стояли на этот трон. Вот. Но, во всяком случае, он мог бы мечтать стать великим человеком, каким-то министром, там, может быть, в этом фараоновском, в этом фараонстве, вот так скажем, или царстве, которое там было. Вот. Но о нем сказано, о том, то, что он в своем сердце имел вот эту посвященность своим людям. Посвящен, он знал, что он из еврейского народа, и он очень, очень был посвящен евреям, и это его привело к нескольким неудачам, так что он, he ended up, он оказался в земле Мадианитянской, и там 40 лет пасет овец. Совершенно не мечтая ни о чем великом, он просто верно делает свое дело. Вот, и Бог призывает его. Бог призывает, встречается с ним в этом горячем кусте и посылает его в Египет. Он, конечно, не видел себя способным сделать такое великое дело, но в конце концов, будучи верным тому, что Бог ему говорит, Моисей становится самым выдающимся лидером Израиля, который когда-либо жил. Во всем еврейском народе, во всей истории еврейского народа сильнее лидера, как Моисея, не было. Опять-таки, начало очень простое. Если мы посмотрим еще одного героя, опять-таки, мы приближаемся ближе сюда по истории, посмотрим Давида. Давид то же самое, он был очень простым человеком, и он, ну, это точно, не мечтал быть царем. Это точно. Он не видел себя каким-то очень великим, и он просто был младшим сыном дома, и он делал всю работу, которую делали младшие, на младших там перекладывали, все, старшие были более заняты в других каких-то более ответственных делах. Таким образом, он пас овец, и тогда, когда, помните, пришел Самуил, чтобы помазать царя, Бог послал его и сказал, что в доме Иессея, отца Давидова, там есть человек, который будет следующим царем. Вот. Давида даже не позвали. Помните, он сказал, позови всех сыновей своих. И Иессей, и все его сыновья, они вот все собрались. Давид даже, его не считали, he was not counted. То есть он был, никто никогда не мог думать, что этот молодой, он слишком маленький бэби там в семье, он не мог быть царем просто по их предположению. Вот. Больше того, после того, когда он его посылает, отец, то же самое, проведать братьев там на войне, где они воевали с филистимлянами. Вот. И Давид просто, он, будучи верным отцу, будучи верным братьям и будучи верным Богу, приходит, встречается с Голиафом, не понимает, что здесь происходит, почему эта армия стоит и ничего не могут ему сделать, и просто берет и поражает этого великана. И в конце концов он становится царем. Там, конечно, был большой путь, по которому Бог его провел. Окей, мы уже говорили о трех выдающихся людях. Я вам еще четвертого назову. Иисус Христос. Я не буду рассказывать, я только прочитаю. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал его имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Смотрите, Иисус Христос показал нам пример, пройдя тот же самый путь. Он, правда, был великий. Он был великий на небесах. И вот он не сходит на землю, он становится простым. Он становится самым простым, настолько простой, насколько это возможно. И мы видим, что окончание его земного поприща, земного труда, того, что он здесь на земле делал, очень великолепное, очень величественное. Здесь написано так: «Бог превознес его». Вот смотрите, вот этот паттерн, который мы видим. Кто сделал великим Иосифа? Бог сделал. Кто сделал великим Моисея? Бог сделал. Кто сделал великим Давида? Бог сделал. Кто сделал великим Христа? Бог сделал. То есть, когда мы говорим о том, что человек становится чем-то великим, есть одно важное правило. Великим человеком может сделать только Бог. Это правило никому еще никогда не удалось обойти. Вот почему сам Иисус Христос это показал. Он показал этот пример. Он приходит на землю, и Он отказывается от того, чтобы использовать все свои божественные качества или возможности, которые у Него были. Он отказывается от этого. Он просто идет путь, по которому Он хочет, чтобы каждый из нас прошел. И когда Он идет этот путь, посмотрите, Бог делает его великим. Это очень важный принцип, который нужно понимать. Друзья, по-настоящему великим вас может сделать только Бог. И не только может, Он хочет вас сделать. Обратите внимание еще раз на эти слова. Если ты включишь этот стих, который выше был. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе». Смотрите, здесь написано «have this attitude in yourself», которые во Христе Иисусе. То есть это прямое повеление, касающееся каждого из нас. Если мы хотим быть успешными и эффективными в нашей жизни, у нас есть шанс, если мы повторим путь Иисуса Христа. И он начинается с proper attitude, с правильного отношения к этим явлениям. Вот когда мы говорим и исповедуем «grace, grace», okay, Иисус Христос показывает, it's not about me, it's about what God will do through me. Это чрезвычайно важный фактор. Опять-таки, молодежь в разные времена, разные формы выражения, разные традиции, по-разному люди одевались, по-разному культурные разные особенности были, в разных зданиях собирались. Но всегда этот принцип был, всегда. Молодые люди, они стоят на пороге своей жизни, и они решают, какой эта жизнь будет. И вот здесь чрезвычайно важно увидеть, что только Бог может сделать вашу жизнь эффективной. Как это практически делается? Я хочу вам показать еще одну историю в Новом Завете. И на основании этой истории немножечко коснуться принципов, которые связаны с этим. Это история апостола Павла. Она несколько отличается от Иосифа, от Моисея, от Давида и, конечно же, отличается от Иисуса Христа. Она отличается тем, что он в начале своей жизни стремился стать великим. И он сделал очень много для этого. У него были данные. Он был способный малый. То есть, если посмотреть на его в молодости, то видно, что это был очень способный молодой человек. Он получил замечательное образование, он был в очень хорошей семье вырос, он получил хорошее воспитание, научился принципам, навыкам жизни. Ну, одно из качеств таких, которые я вижу, это вот эта посвященность труду, он мог работать. Я знаю, что вот это приобретается в детстве. Очень многие люди, современные, особенно родители, они делают большую ошибку, что они не учат детей работать. Они говорят так, то, что мы в молодости, там, в нашей жизни очень много работали, а наши дети пусть отдохнут. А мы сделаны для труда. Если дети не научились работать в подростковом возрасте, то они потом, когда становятся взрослыми, они вынуждены что-то делать, потому что иначе они бомжевать будут. Вот, или в тюрьму их посадят. Они вынуждены что-то делать, но вот сконцентрированно работать над проблемой они могут. То есть они не могут выучиться нормально. Они не могут решить какую-то проблему, с которой они сталкиваются. То есть это внутренняя концентрация нет. Так вот, у Павла она была. Мы видим с самого детства, что этот человек очень посвященный, и он добивается цели. Его родители научили этому. То есть у него было очень много для того, чтобы он мог иметь такую звездную карьеру. И оно действительно уже проявлялось. Уже проявлялось, что он там крутился в кругах, в Синедрионе, уже там его признавали за своего, хотя он был еще очень молодой человек. То есть это наивысшая элита управления. Почему Синедрион был очень важным? Потому что, вы знаете, как сейчас, наверное, трудно, в Америке это трудно понять. Вот в Советском Союзе там было гражданское правительство и было партийное правительство. То есть партийное правительство, оно отвечало за идеологию. В принципе, партийное правительство, что решит, то будут гражданские власти делать. То есть все министерства, в конце концов, были подчинены партийной идеологии. Так вот, в иудейском народе вот эта духовная составляющая или религиозная составляющая означала гораздо больше. Это была главная власть. И поэтому Савл, он был уже там, в верхушке, возле Синедриона. Он был уже там, в том месте, где он способен был пробиться очень высоко, достаточно быстро. Он мог пробиться туда, в те высокие круги власти. Это было до тех пор, пока он встретился со Христом. Очень интересно, когда он встретился со Христом, его жизнь радикально изменяется. И вы знаете, в чем она изменяется? Она изменяется в том, что все то, что для него казалось великим, в данный момент мгновенно теряет всякую ценность. Павел стал великим, но он стал великим точно так, как и все остальные. Точно так, как Иосиф, и Моисей, и Давид, и Иисус Христос. Бог сделал его великим. Именно поэтому, когда он встретился с Иисусом Христом, и когда он сравнил то свое величие, с которым он пытается выкарабкаться здесь по головам и стать выше всех, с тем, что даст ему Иисус Христос, он мгновенно все это свое величие почел за мусор. Я хотел бы посмотреть на несколько фактов, которые мы видим в жизни апостола Павла, и не только в его жизни, но и мы будем возвращаться к этим же нашим героям, о которых мы уже говорили, или имена которых мы упомянули здесь. Что общего у апостола Павла со всеми этими людьми? И каким образом мы можем научиться из этой истории для того, чтобы наша жизнь, она стала инструментом, который Бог мог бы использовать для того, чтобы сделать что-то великое? Самое первое, с чего все начинается, отказ от самоутверждений. Это очень хорошо видно у апостола Павла. Дело в том, что нашему истинному величию больше всего мешаем мы сами. Мы бы могли очень много говорить об этом. Дело в том, что наше мнение о себе ставит нас на ложный курс. Так как это было у Савла. Его мнение о себе поставило его на курс, в котором он достиг, знаете чего? Того, за что ему всю жизнь было стыдно. Помните, что самое великое достиг Павел в своей жизни, Савл, вернее, в своей жизни? Гнал церковь Божию. То есть, когда человек самоутверждается, он выбирает путь, который в конце концов приводит его не к великому. Приводит его к тому, за что стыдиться нужно, что разрушает жизнь, что приносит паралич в жизнь. То есть, оно не дает способности человеку правильно и эффективно жить. Вот почему первое, с чем столкнулся апостол Павел, вернее, Савл тогда, Филиппийцам 3 глава 7 стих, он говорит, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». То есть для апостола Павла или для Савла тогда был важный фактор. Он понимает, что теперь он в данной ситуации должен позволить Богу сделать его великим. А для этого нужно отказаться от попыток самому становиться великим. Это же самое мы наблюдаем и у всех остальных. Давид. Когда Давид пришел на поле боя, помните, как встретили его братья? Братья его говорят, ты пришел на войнушку посмотреть. Братья измеряют, как они думают. Они думают, что если бы они были в его возрасте, им бы, конечно, было интересно посмотреть на войну, как там, значит, боевые действия происходят. В действительности, Давид пришел туда не потому, что смотреть на войну. Он пришел туда не для того, чтобы убивать Голиафа, это точно. Он пришел туда не для великого, а для простого. Он пришел туда для того, чтобы выполнить поручение отца. И когда он сталкивается с Голиафом, то в этой ситуации он точно так же продолжает быть инструментом подчиняющимся Богу, подчиняющимся тому, что правильно. И Бог через него делает великое. И потом, после того, когда, ну или даже в процессе, когда он говорит с Голиафом, он, Голиаф говорит: ты меня вообще унижаешь. Ты, я такой большой, я такой сильный и взрослый, а ты вот здесь идешь. И Давид ему объясняет, он говорит: я тебя не унижаю, потому что ты идешь с мечом и копьем, которые мне трудно поднять, а я иду с Богом. Для Давида это было вполне реально и очень ясно. То есть он шел не себя утверждать. Вот почему, когда возникло противостояние между им и Саулом, для Давида это не было проблемы. Он никогда не рвался на трон. Ему никогда не нужна была власть. Хотя он был уже помазан царем. Он в своей жизни не искал утверждения самого себя. Друзья, если вы пропустите эту точку, ваше самоутверждение, да, или стремление к самоутверждению обязательно будет ставить вам палки в колеса. Оно обязательно будет тормозить вас и тянуть вниз. Оно не позволит вам развиваться, как положено. Иисус имел свою значимость на небесах, но Он добровольно отказывается от нее и приходит, и написано, Он сделался рабом для того, чтобы позволить Богу использовать его максимальным способом. Апостол Павел свободно относился к тому, что без креста он был всего лишь грешником. Почитайте то, что он пишет. И он ясно, у него очень интересная точка зрения на самого себя. У него нет проблемы с self-esteem. Совсем этой проблемы не существовало у него. Он ясно говорит, что я, Христос Иисус, пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. То есть самый тяжелый грешник, он говорит, это я. Дальше, когда он сравнивает себя с апостолами, он говорит очень свободно, он говорит, я наименьший из апостолов. Я вообще даже не достоин называться апостолом. Но заметьте, апостол Павел сделал больше, чем все остальные апостолы. В этом и заключается величие. Как только человек начинает думать что-то о себе, так он блокирует возможность Бога сделать его великим. И не только это он говорит о себе, он приводит это правило для людей в Коринфе, которые, помните, пытались спорить друг с другом, они отмечали, кто из них великий. И они говорили, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, то есть меня крестил там такой-то, а я уверовал от такого-то. Он говорит, подождите, ребята, дорогие, вы совершенно все перепутали. You missed the point. Вы главную суть христианства перепутали. Суть того, что такое христианство в следующем, 1 Коринфянам 1:30, он говорит, от него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом, а не самим собой. Второе Коринфянам 4 глава, 5 стих, еще один штрих, когда Павел говорит о самом себе. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. То есть еще раз, вот снова и снова апостол Павел показывает, что его главная суть заключается в том, что он однажды понял, что он сам по себе всего лишь глиняный сосуд. Но он в этом сосуде, Бог положил сокровище. И главное в этом сокровище. И поэтому он позволяет этому сокровищу совершать великие дела. Посмотрите 8 стих, он говорит, мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Друзья, это первый очень важный пункт. Эти люди, они начали с того, что мы не себя проповедуем. Они начали с отвержения самого себя. Никогда великим не станешь, пока не отвергнешь себя. Еще есть один очень интересный пример. Это Мария. То мы все про мужчин, да про мужчин. Согласитесь, Мария никогда не предполагала, какой будет ее жизнь. Обычная девушка, у нее есть жених, обручена, мечтает точно так, как вы. Мечтает о будущем, представляет себе как-то это будущее. И вдруг является ей ангел и говорит, твоя жизнь будет совершенно по-другому. Это мгновенно ломает все планы, совершенно ставит в другой ракурс весь взгляд на жизнь. Луки 1 глава 46 стих. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей». То есть для Марии было очень ясно, был один очень важный фактор – самый доминирующий фактор в ее жизни – это ее смирение перед Богом. Сегодня это не популярно. Сегодня популярно так, чтобы человек мог быть таким смелым, твердым, постоять за себя, дать отпор кому угодно и так далее. Когда мы видим вот этих всех людей, которых мы уже перечислили – Иосиф, Моисей, Давид – Иисус Христос, апостол Павел, и сейчас мы говорим о Марии, они все стали великими, и у всех у них начальной точкой была вот эта готовность понимать, что действительно я готов делать то, что Бог хочет. Это когда первое. Это дает прочный фундамент жизни. Второе, что мы видим, это посвящение себя Богу. Что это значит? Это значит, нам нужно увидеть Бога смыслом и целью нашей жизни. Вот посмотрите, как я уже сказал, у нас у всех есть желание, у вас есть желание выучиться, создать семью, получить работу. Вы представляете себе свою жизнь, и это очень хорошее желание. Это нормальные, правильные желания, их нужно иметь. Очень хорошо, если они у вас есть. Вопрос только заключается в том, что все эти желания, они должны быть направляемы одним только желанием. Я посвящаю себя, свою жизнь Богу. Почему это важно? Потому что Бог может не дать вам семью. Или дать вам семью такую, о которой вы не мечтали. Или дать вам работу такую, которую вы не хотели бы. Или обстоятельства вашей жизни организовать такие, которых вы думали, что они несправедливы. И если человек посвящен какой-то хорошей цели, а не Богу, он никогда не станет великим. Иногда даже хорошим вещам. Я вам расскажу немножко свой опыт. Бог провел меня в моей жизни через разные обстоятельства, разные периоды жизни. Я вам скажу откровенно, я никогда не мечтал, что я буду пастором церкви, в которой вот так много членов, как у нас, и такой большой, обширный спектр деятельности. Я вам, знаете, что скажу откровенно? Что я сейчас не привязан к количеству и спектру. Потому что я точно знаю, это Бог дал, и у Бога есть свое время на это. Я знаю, что самое главное, что есть вообще в жизни, это посвящение тому, чтобы быть верным Богу. Приезжают разные люди с разных мест и спрашивают, ну как вам удалось вот так вот что вот организовали? I don't know. Я это не организовывал. Я верно делал то, что я мог делать. И Бог избрал сделать в это время столько. Я знаю в истории, и я знаю в наше время огромное количество верных и способных людей, в которых Бог просто не избрал сделать большую церковь. Не дал возможности иметь какие-то большие цели достигать. Но они ничуть не хуже меня. Они ничуть не менее великие в Божьем смысле этого слова. И нам нужно научиться видеть это. Иначе мы обречены на разочарование. Вот если вы не увидите посвященность Богу прежде всего, а будете посвящены чему-то даже хорошему, вы обязательно в посвящении чему-то хорошему начнете идти где-то на компромисс. Помните, я сегодня рассказывал утром за человека, который попал в тюрьму, хотя он не должен был туда попадать. Он был посвящен хорошей цели, но в достижении этой хорошей цели он начал идти на какие-то компромиссы. То есть это очень серьезная вещь, которая касается каждого из нас. И я знаю многих людей, которые закончили свою жизнь очень печально, по простой причине. Они были посвящены чему-то хорошему, но не были посвящены Богу. Матфея 6 глава, молитва Господня раскрывает нам вот эту базу, которая должна быть нашей ежедневной молитвой. Послушайте, что здесь сказано. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Когда-то Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Вот это то, что делает человека великим. Понимание, что не моя воля осуществится, а воля Божия осуществится. И когда я говорю о том, что I'm doing my best, я вкладываю себя в наилучшей степени, я это делаю не для того, чтобы свою волю осуществить, а я живу, имея этот чуткий настрой к тому, чтобы воля Божия через меня осуществилась. Это вполне естественно. Божьи цели великие и успешные. Мы даже цель поставить правильно не можем. Как я уже говорил, Иосиф никогда бы не поставил перед собой цель стать премьер-министром Египта. Это просто совершенно из другого мира. Точно так и о Давиде, можно сказать, и о Савле, конечно же, это точно. Он мечтал о чем-то другом. Страх Божий, восхищение им, стремление к нему – это ключевой принцип, которому руководствовались эти люди. В жизни апостола Павла это выглядело так. Посмотрите, 9 стих. Он говорит: «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Говорю так не потому, чтобы я достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Друзья, Его главная цель – достигать Бога в своей жизни. Это то, чем Он движен. Да, когда мы говорим, что Он достигает Бога в своей жизни, Он проповедует, Он работает, палатки делает. Помните, он шил палатки. Надо было шить. Он не за что было жить, он шил палатки. Он путешествует от города в город. Он проводит совещания пресвитеров. Он тренирует лидеров. Но главная его цель, все то, что его движет вперед, она описана вот здесь. Он говорит: «Я стремлюсь, не достигну ли я, как он достиг меня, чтобы найти праведность его». Он не утверждает себя, не утверждает свои добрые дела, не утверждает свои какие-то великие. Он говорит: «Я хочу познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его». Люди никогда не могут стать великими, если они будут достигать своих собственных целей в жизни. Итак, это второй фактор, о котором мы говорим. Мы говорили уже о двух, мы говорили о том, что первое, с чего начинается, это отказ от самоутверждения, второе – посвящение себя Богу. Есть третий очень важный принцип, который мы наблюдаем здесь – это послушание Богу там, где ты есть. И здесь включается очень много всяких разных дел. Вот Бог поставил вас сейчас в ваши определенные обстоятельства. Например, вы учитесь в школе. Что значит быть послушным Богу там, где ты есть? Учись хорошо. Или вы дочь или сын в доме. Что значит быть послушным Богу там, где ты есть? Быть послушной дочерью, послушным сыном. Или любое другое дело. Взяли вы какую-то работу, которую вы делаете. Что значит быть послушным Богу? Делать ее хорошо. В этом заключается главный смысл. Посмотрите, если мы вернемся к этим героям, которые, о которых мы уже говорили. Давид, в чем смысл был жизни Давида? Очень просто. Он был послушным отцу в малом. Он пас овец, и он не просто пас овец, а он пас их хорошо. Он мог бы прийти и сказать: папа, ты понимаешь, лев приходил, 5 овец нет. Но это лев. Это не кошка. С кошкой я бы справился. То есть он, несмотря на все то, что на все те трудности, которые против него, он в своей жизни или в своем подходе, он делал работу наилучшим образом. Настолько наилучшим, это стоило ему риска для жизни. Он делал простую работу. Он просто пас овец отца. Но заметьте, как он, пася овец отца, он научился очень многому. Вот это то, чему дети могут научиться дома. Очень многому он научился. Он научился труду, он научился верности, он научился не отступать перед трудностями, он научился уповать на Бога в трудностях. Заметьте, все то, что ему понадобилось в его битве с Голиафом, все это, всему этому он научился там, просто верно делая маленькое дело. Я встречаю людей, которые говорят: ну вот если бы с Голиафом, то я бы, конечно. А здесь это просто маленькая такая цель, которая меньше моего достоинства. Там подметать дома там, или еще там какие-то, делать такие маленькие дела. Если мы посмотрим на Моисея, Моисей тоже находится в таком положении. Бог посылает его, говорит: пойдешь, предстанешь перед фараоном, чтобы вывести народ израильский из Египта. И он говорит: не пойду. Пошли другого. Я не могу. Я не умею. И Бог его убеждает. И это знаете, о чем говорит? Вот это говорит о том, что Моисей очень ответственно подходит к любому делу, и он видит, что он не сможет этого сделать. Помните, когда он согласился? Он согласился только после того, когда он убедился: хорошо, если ты со мной пойдешь. Помните, вот этот жезл он бросал. Если ты пойдешь и ты будешь действовать, я пойду. И Моисей идет, он уже был в возрасте человека, он идет туда, и он ясно знает, что все, что будет происходить между им и фараоном, это не его битва, это Божья битва. Он послушен, конечно, это much greater scale. Это вообще феноменальная задача — прийти и заявить правителю, что я заберу 2,5 миллиона человек твоих подданных. Вы понимаете, в наше время какую-то деревню там одну кто-то там аннексировал другому государству, и там война уже целая. А здесь прийти и сказать 2,5 миллиона, это действительно сверхзадача была. Но Моисей послушал. Он был послушным Богу. Иосиф, то же самое, послушание Богу в поручении, выполнении поручения отца. Он просто был верен. Отец его послал, он пришел на одно место, он не нашел там братьев, он верно движется дальше, он просто верно делает то, что он должен делать. В конце концов, он верен в доме Потифара. Потом он попадает в темницу, и там эти люди, которые сидят, вот это, кстати, очень хороший еще поинт такой, который... Мы сегодня говорили о том, что человек, который живет праведной жизнью, он куда попадает? Он в этих местах растапливает вот этот лед вражды по отношению к себе. И вот он попадает туда, в тюрьму, а там виночерпи и хлебодар, которые слышали о нем, которые соприкасались с дворцом Потифара. Они знают: о, так этот парень, он вообще дом Потифара весь поднял. И потихонечку его там ставят управителем тюрьмы или там помощником этого управителя. То есть он там в этой тюрьме уже имеет какой-то вес, какую-то значимость. Причина очень простая. Он верно делает все, что он делает. Где бы он ни находился, что бы он ни делал, он послушен Богу. Это делает человека чрезвычайно эффективным в жизни. Вообще, Божьи люди должны быть эффективны в жизни. Что значит? Они должны уметь жить. Они не должны жить так, что руки у них не той стороной пришиты. Апостол Павел говорил за себя, за свою жизнь. Он прожил, и он говорит, Филиппийцам 4 глава 12 стих, он говорит, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. И дальше посмотрите, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. То есть это человек, который был послушен Богу там, где он был. Как я уже сказал, нужно шить палатки, он шьет палатки. Нужно проводить пресвитерское совещание, он проводит пресвитерское совещание. Нужно там утешать этих корабельщиков, которые там находятся в этом состоянии, помните, когда в шторме. Он там с этими корабельщиками беседует. Вот в этом величие Божьих детей. Почему? Потому что он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Причем он говорит это не так, когда он вырывается вперед и хочет там лидировать перед людьми. Я все могу. Вы понимаете, это немножко другой смысл. Это смысл такой, когда есть необходимость, он берет и делает. Он просто верен в том, что Бог посылает на его пути. Вот это посвящение Богу и посвящение его целям сделало апостола Павла чрезвычайно выносливым человеком, способным жить в любых обстоятельствах. Я уже прожил достаточно много, немножко больше, чем вы, и видел разных-разных людей, и христиан в том числе. Я видел многих христиан, подобных апостолу Павлу, которые могут жить, причем они разные. У них разные дарования, разные способности, разные обстоятельства, в которых они жили, разные периоды истории. Но они могли жить там, где они жили, в тех условиях, в которых Бог их поставил. Вот в этом преимущество Божьих детей. Им не нужно привилегированных условий. Им не нужно каких-то обстоятельств, условий, которые были бы идеальные. Они живут там, где они есть. Я знаю, некоторые современные девушки имеют существенную проблему. Они мечтают о том, что вот они будут что-то такое glorious представляют, ну карьера, ну образование, ну там что-то еще такое великое сделать для Царства Небесного. А вы знаете, что самое великое, что Бог может через вас сделать, если вы станете матерью ваших детей и взрастите их? Бог для этого сделал женщину. И, к сожалению, для многих людей, для многих девушек, для многих христианок сегодня это не является чем-то таким, ну, ярким. Ну, I don't want to be just mom. Just mom. Бог совершенно по-другому смотрит на эти вещи. Самый главный фактор, который он дал женщине, это способность родить и воспитать детей, взрастить их. То есть, когда мы говорим о любом факторе жизни, вот если вы будете верным в том, что Бог дает вам, это чрезвычайно важная точка, которая и поможет вам стать по-настоящему великим. Первая Коринфянам, 15 глава, апостол Павел пишет о своей вот этой готовности быть просто available там, где он был. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Не я, впрочем, а благодать Божия, которая была со мной. Заметьте, как он говорит, я более всех их потрудился. Он понимал свою ущербность. Он понимал, он говорит, я гнал церковь. Я наименьший из апостолов. Но несмотря на это, эта ущербность его, она не ограничила его в служении. Вы знаете, ущербность может ограничивать служение или понимание ущербности. Может ограничивать служение тогда, когда человек утверждает себя. Тогда это будет ограничивать. Но когда человек просто инструмент для того, чтобы Бог делал свое, он по-настоящему становится великим. Вот почему он говорит, но я более всех их потрудился. Четвертое, последнее. Мы говорим о принципах, каким образом вот в этой простоте Бог делает так, что Он делает людей великими. Мы говорили о том, что сам Христос, вот во Христе это показано было очень ярко, что Он отказался от славы небес, от всего величия своего, Он пришел на землю, и Бог поднял Его и сделал великим. Вот точно так, этот же принцип мы наблюдаем в жизни Иосифа, в жизни Моисея, в жизни Давида, в жизни апостола Павла, в жизни Марии. Вот. И точно так же этот же принцип действует в жизни каждого христианина. Самое последнее – это доверие Богу в результату своей жизни. Когда мы говорим о том, что значит стать великим, вот некоторым Бог дает, как я уже сказал, Бог ставит в определенные обстоятельства, и Он берет и использует человека так, что его результат жизни немножко больше виден другим людям. Но когда мы говорим о Божьем измерении, Божье измерение немножко по-другому. Оно измеряется следующим образом. Бог измеряет величие каждого человека тем, насколько каждый из нас отобразил славу Иисуса Христа в своей жизни. Когда мы говорим о том, что я отображаю славу Иисуса Христа в своей жизни, то речь идет вот о чем. Не о том, что я пытаюсь занять место человека, который рядом, думая, что вот он там немножко более величественное место, и там немножко более величественное положение. Совсем не так. Речь идет о простом. Вот я есть, я в моем положении сейчас нахожусь. И моя задача, вот там, где я есть, сейчас жить так, чтобы Иисус Христос был виден через меня максимальным образом. Конечно, когда мы говорим об этом, мы говорим о следующем. Мы говорим о том, что вот вы сейчас живете, вы развиваетесь, раз Бог открывает дополнительную возможность, take it. Развивайтесь дальше. Я вам скажу, как это было здесь в нашей церкви. Как я уже сказал, мы никогда не планировали о том, что нас будет так много и будет такое развитое служение. Все, что было, мы шли в те двери, которые Бог открывал. По мере того, как Бог открывал эти двери. То есть, когда мы говорим в величии, в простоте, речь не идет о том, что мы не развиваемся. Да, мы развиваемся. Есть у вас возможность учиться, учитесь. Есть возможность делать что-то полезное, делайте. Но во всем ищите того, чтобы быть послушной или быть послушным тому, что хочет Бог. Быть послушным Его целям, достижению Его воли в своей жизни. Филиппийцам 1 глава 20 стих апостол Павел пишет о себе. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». То есть для апостола Павла его жизнь, она была связана с очень простой формулой. Суть этой формулы заключается в следующем. Он живет Иисусом Христом и достижением его целей. Каким образом Христос поведет его, это уже зависит не от Павла, зависит от Христа. А Павел готов воспринять тот результат, к которому приведет его Христос. И даже до такой степени, что он говорит, если он даст мне жизнь, я возьму жизнь. Если он даст мне смерть, я возьму смерть. То есть речь не идет о том, даст выйти замуж или не даст выйти замуж. Речь не идет, даст окончить университет или не даст окончить университет. Даст зарабатывать много денег или не даст зарабатывать много денег. Даст быть популярной или популярным и пользующимся так вниманием других или не даст. То есть он говорит, для меня жизнь Христос, и куда меня Христос ведет, какие двери открывает, я туда иду. Если Бог позволит жить, я буду его прославлять жизнью. Если Бог допустит умереть, я прославлю его смертью. И заметьте, как это совершенно меняет результаты жизни. Я позавчера был на этом Memorial Service по этому 17-летнему пилоту, который погиб этот из церкви Эммануил, кажется, эта церковь называется, там, где Петр Крышко, пастор. И вот я видел многих людей, которые не могут сложить это все в своем сознании. И это действительно трудно. Вот так взять и представить. 17 лет мальчишка, очень хороший парень был, насколько я слышал, я никогда его не знал. И вот так жизнь раз только и закончилась. Но когда мы посмотрим на Божий взгляд на жизнь, то мы сможем увидеть жизнь совершенно по-другому. Для нас это не будет трагедией. Это, конечно, больно, родителям больно, кому-то будет его не хватать очень сильно, это точно. Но это не будет трагедией. Почему? Потому что, когда мы говорим о том, что жизнь Христос, то Христос определяет для каждого из нас определенную задачу в жизни, которую мы должны выполнить. Вот почему верующие люди не боятся умирать. Потому что их жизнь – Христос, а не сердцебиение. Потому что для них этот вопрос гораздо выше стоит. Они позволяют Богу определить результаты жизни. И, как я уже сказал, результаты могут быть разными. Они могут быть для некоторых более широкими, для некоторых – менее известными. Бог дал апостолу Павлу жизнь после этих слов. Но прошло время, когда он попал опять в тюрьму. И вот в этой тюрьме последний раз он пишет такие слова. 2 Тимофею 4 глава 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный». И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Я хочу обратить ваше внимание на вот эти слова. Не на эти, которые нам сейчас включат, если включат. Нету, да? Забыли нам сделать эти слова. Ну, посмотрите, пожалуйста, в вашей Библии. Он говорит, I have finished the course. Течение совершил. Что это значит? Это значит, что он, he ran the race. У него определен отрезок, который он пробежал. Подвигом добрым я подвязался. У него был определенный отрезок, который он прошел. По-русски это немножечко не совсем точно. Подвигом добрым я подвязался. Хотя там, конечно, большой смысл, что это подвижничество там вовлечено. Вот. Но речь идет вот о чем. Здесь апостол говорит, я прошел то, что мне определено. Каждому из нас Бог определил что-то, и пройти это с достоинством, подчиняя себя Ему. В этом главное величие. В этом самое большое, что только может быть. Дальше он говорит, а теперь готовится мне венец правды, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Ее. Вот это самое большое величие. This is ultimate greatness. Все, что здесь на земле, это путь, который ведет нас к этому максимальному величию. Моя молитва о вас, ребята, в том, чтобы вы были великими людьми. У каждого из вас есть свой уникальный комплект способностей. Каждого из вас Бог сделал не ошибись, он не ошибся. Он дал вам вот то, что вам нужно – тот рост, который вам нужен, тот цвет глаз, который вам нужен, то IQ, который у вас есть, те способности музыкальные или творческие, или нетворческие, какие у вас есть способности, самые разные. То есть Бог сделал каждого из нас, каждого из вас для того, чтобы вы стали великими. Не сравнивайте себя, а вот она высокая. Или популярное, или там еще там что-нибудь. Не думайте о том, что вот он учится так, что прочитал и запомнил. Я учился в семинарии, у нас было два таких человека, которые за всю учебу ни разу меньше, чем 100% они не сделали. Некоторые смешно, да? Мне тоже. Ну, просто у человека способность такая. Вот он один раз посмотрел, он знает. Речь не идет о том, что мы должны сравнивать себя с такими людьми или с другими людьми. Вы знаете, если вы будете сравнивать себя с такими людьми, вы будете сравнивать себя и с теми, кто ниже вас. Вы будете сравнивать себя и говорить: о, я хоть через 3 раза запомню, а этот 30 раз прочитает и не запомнит. Но когда мы посмотрим на этот факт, очень просто. Бог не ошибся, сделав вас. И вы можете стать великими в том, кто вы есть. Помните еще раз эту песню? Grace, grace. Бог сделает нас великими. И для того, чтобы Он сделал нас великими, для этого нужно вот эти 4 качества или 4 принципа, о которых мы говорили. Отказаться от того, чтобы утверждать самим себя. Посвятить себя Богу и Его целям. Быть послушным Богу там, где ты есть. И последнее, доверять Богу результаты своей жизни, и Он приведет вас к максимальному благу, которое только возможно в вашей ситуации.